«Сын Канагона» или «Сломанные крылья мечты». Глава 1. Йогас проснулся на рассвете. В июне 1918 года старинное село Сафоново, что примостилось у извилистой речки Йогас, казалось, замерло на самом краю земли. По всей Сибири, вдоль Транссиба, гремели выстрелы гражданской войны, менялись флаги и лозунги. Но здесь, в Кузнецком уезде, время словно текло по своим, вековым законам. Тайга глушила чужие звуки, а земля жила ожиданием сибирского лета. Но в избе Ивана Арыкова на окраине Сафоново сна не было. Иван стоял во дворе, до крови сжимая в мозолистых ладонях уздечку своего гнедого коня. Из натопленного, пахнущего сухими травами, бревенчатого дома доносился глухой, выматывающий душу стон его жены, Анны Максимовны. Роды шли долго, мучительно. Иван не умел молиться красиво, как городские книжники, поэтому просто шептал в теплую, бархатную морду коня. «Выйдю же, Анюта! Выйдю же, родная! Сына мне дай! Чтобы крепче этой земли был! Чтобы никакой огонь его не взял!» Гнедой шумно вздыхал, переступая мощными ногами по сырой траве, словно понимал хозяина. В Сафонове добрый конь был всем, и кормильцем, и защитником. Иван еще не знал, что пройдет совсем немного времени, и тихая крестьянская жизнь Сафонова навсегда уйдет в прошлое. Что он сам, зажав в кулак гордость, придет с этим самым конем на строящуюся Прокопьевскую шахту, станет Канагоном, а земля, по которой они сейчас ходят, начнет отдавать человеку свой черный, горючий камень. Вдруг в избе все стихло. На секунду над Сафоновым повисла звенящая, пугающая тишина, от которой у Ивана перехватило дыхание. А затем сквозь предрассветный туман над речкой Йогас раздался другой звук, тонкий, пронзительный, злой младенческий плач. «Живой!» Иван рванул дверь, едва не сорвав ее с петель, и вошел в избу. Повитуха уже обмывала пищащий розовый комочек. «Сын, Иван!» «Гляди, какой крикун!» Устала, но с гордостью улыбнулась Анна с постели. Ее бледное лицо светилось тихой радостью. «На календаре-то сегодня что, Ванюша?» 3 июня. Алена льнинится по-нашему, день царя Константина и матери его Елены. Иван бережно, словно хрустальный сосуд, принял мальчика на свои огромные, огрубевшие от работы руки. Малыш тут же затих, почувствовав тепло отца. «Константином назовем», — твердо сказал Иван, глядя на жену, а затем на крохотные, но уже крепко сжатые пальцы сына. Сам святой Константин его в этот день на землю сопроводил, имя свое дал. Значит, наперекор всему нашему лютому времени, каменным мальчик будет, стойким. Царское имя, волевое. Настоящий сафоновский богатырь. Отец вышел на крыльцо. Над Сафоновым, над сопками и вековой тайгой раскинулось огромное, пронзительно синее июньское небо. Младенец Костя впервые открыл маленькие глазки и уставился вверх, в эту бесконечную синеву. Глава 2. Палка против стаи. К середине 20-х годов Костя Арыков превратился в крепкого, ладного мальчишку с цепким взглядом и выгоревшими на сибирском солнце волосами. Сафоново росло, менялось, но характер здешних мест оставался прежним, суровым и вольным. Мама Анна учила детей добру и молитве, а отец Иван тяжелому крестьянскому труду и умению никогда не пятиться назад. Евдокия, старшая сестра, была для Кости непререкаемым авторитетом. Высокая, тонкая, с длинной русой косой, она часто нянчилась с братом, таская его за собой в ближние березовые околки. Но в тот сухой осенний день все переменилось. Теперь защитникам пришлось стать младшему. Они возвращались из леса. На плече у Евдокии покачивалась тяжелая ивовая корзина, доверху наполненная крепкими, пахучими белыми грибами с толстыми ножками и темными шляпками. Костя шел чуть позади, размахивая сучковатой березовой палкой, шибал головки полыни и представлял себя кавалеристом. Опасность выросла словно из-под земли на окраине села, у старого заброшенного амбара. Из гнилого подпола, глухо рыча, выскочили три огромные, одичавшие собаки. Эти псы не знали пощады, их поджимал голод, а в наливающихся кровью глазах горела звериная злоба. Евдокия замерла, как вкопанная. Корзина дрогнула, пара крупных белых грибов выкатилась прямо на серую пыль дороги. «Костя, беги!» Испуганно вскрикнула сестра, пытаясь закрыть брата собой. Но семилетний Костя не побежал. Внутри него, словно отцовская пружина, сработал тот самый характер, заложенный в день святого Константина. Бежать – значит подставить Дуню. Назад нельзя. Мальчик рванулся вперед, загородив сестру своим маленьким телом. Он перехватил березовую палку двумя руками, как заправский боец, и, шагнув навстречу вожаку стаи, грязно-серому кобелю с порванным ухом, истошно, во весь голос закричал. «Пошли вон! Не тронь Дуню!»